Глава 3. Это не сон, пусть даже очень реалистический. Перед ним Эш. Он продолжает работать. Его пальцы заняты. Смуглое лицо выделяется на фоне красно-желтой скалы и развалин. Это здесь, теперь. И в то же время Эш серьезно и в подробностях говорит о том, что можно считать только лишь дичайшей фантазией.
Так, мы обнаружили, что красные открыли способ путешествия во времени и рыщут в прошлом. То, чем они внезапно стали обладать, нельзя было объяснить ни логикой, ни нашими знаниями истории и предыстории. Но мы тогда не знали, что они нашли останки космического корабля в очень плохом состоянии. Он сохранился во льдах вечной мерзлоты Сибири, рядом с замороженной тушей мамонта и некоторыми другими ископаемыми, позволявшими определить эпоху исследования. Они как могли запутали след, создавая промежуточные станции в других эпохах. А потом мы натолкнулись на одну из таких промежуточных станций. И красные, сами захватив наших агентов, показали им корабль, который грабили уже несколько лет до этого.
Логичный рассказ, но какой-то безумной логикой. Трэвис механически подал Эшу инструменты. «Но как попал туда корабль?» – спросил он. «Неужели на Земле существовала ранняя цивилизация, способная к космическим перелетам?»
«И мы так думали, пока не обнаружили сам корабль. Нет, он извне. Грузовой корабль с какого-то галактического рейса. Либо наша планета представляла собой угрозу для астронавигации, как какой-нибудь риф в космосе, либо корабль совершил вынужденную посадку по другой причине». Мы добыли на станции красных запись, в ней указан десяток таких брошенных кораблей. И некоторые из них по эту сторону Атлантики.
«Вы хотите выкопать один из них здесь?» Эшер смеялся.
«И что же мы найдем, по-твоему, после 15 тысяч лет землетрясений и местной вулканической активности? Нам нужен корабль в хорошем состоянии».
«Чтобы изучать его?»
«С достаточной осторожностью. Если спросишь Росса Мердока, он объяснит тебе причину осторожности. Он тот самый агент, который побывал на борту корабля, разграбленного красными. Когда его загнали в рубку управления, он случайно привел в действие систему связи и вызвал настоящих хозяев. Тем не понравились действия красных, и они уничтожили их базу на своем временном уровне. А потом прошли и через остальные станции, методично уничтожая каждую. Помнишь взрыв, о котором умолчали красные? В районе Балтики в начале этого года. Это их космический патруль, или как он там себя еще называет, положивший конец проекту красных. Пока, насколько мы знаем, они о нас не подозревают и не знают, что нас интересует то же самое. Так что, если мы отыщем здесь их корабль, то будем ходить по его коридорам очень тихо.
Вам нужен груз?
Отчасти. Но главным образом нам нужны знания, которыми обладали его конструкторы. Ключ к космосу.
Трэвис почувствовал восторг и возбуждение. Человечество уже два поколения стремится в космос. Пока было мало успехов и множество неудач. А теперь, что такое успешный полет к безжизненной Луне по сравнению со звездами и тем, что за ними? Эш, понимая его переживания, улыбнулся.
«Ты тоже это чувствуешь, верно?»
Апач кивнул, глядя на каньон, стараясь поверить, что где-то здесь, затерявшись во времени, их ждет космический корабль. Но он даже представить себе не мог, как выглядела эта местность в плювиальный период, когда большую часть года шел дождь, и здесь, у самого края могучих ледников, уходящих далеко на север, царило огромное бесконечное болото. «Но при чем тут наконечники Фолсома?» Он выбрал для начала один из поразивших его фактов.
«Мы посылали в прошлое агентов, замаскированных под предков кельтов, под татар или их отдаленных предшественников, под торговцев бронзового века, всего не менее полусотни характерных обликов. А теперь есть вероятность встретить копейщиков фолсомского периода. Одно из самых главных и важнейших правил этой игры, Фокс, в том, что нельзя вмешиваться в прошлое, привнося туда модернизм. Никто не должен подозревать истинную временную принадлежность наших агентов. Мы не знаем, что произойдет, если кто-то вмешается в ход истории, и надеемся, что нам не придется узнать это на собственном горьком опыте».
«Охотники», – медленно проговорил Трэвис, едва ли слыша сам себя. «Мамонт, мастодонт, верблюды, волки, саблезубые тигры».
«А почему они тебя интересуют?»
«Почему?» – повторил Трэвис и помолчал, обдумывая причину. «Почему в ответ на рассказ Эша об агентах, замаскированных под доисторических охотников, он вдруг увидел эту страну, населенную животными, на которых никогда не охотилось его племя? Или охотилось? Может быть, фолсомские охотники – его отдаленные предки?» Как про кельты и народ кубков, упомянутые Эшем, предки самого Эша. Он только знал, что испытал внезапный прилив возбуждения, и оно не покидает его. В нем загорелось желание увидеть своими глазами то, что его современникам известно только по противоречивым свидетельствам камней, кремниевых наконечников, разбитых костей да древних углей давно погасших костров. «Мои предки еще были охотниками, когда ваши уже избрали иной образ жизни», – сказал он, выбрав лучший ответ.
«Верно»,
– в голосе Эша прозвучало удовлетворение.
«А теперь дай-ка мне вот тот стержень».
Он продолжил работу, а Трэвис несколько озадаченно помогал ему. Апач знал, что сделал выбор, о котором говорил Келгарис, что он собирается принять участие в этом невероятном приключении. Последующие два дня показали, что они действительно работают под давлением, и времени у них нет. Никто не потрудился объяснить ему, чем вызвана эта спешка. То ли угрозой извне над страной, то ли боязнью изменения внутренней политики. Но Трэвис вполне был согласен не расспрашивать об этом. Гораздо интереснее работать с Россом Мердоком. Они подбирали подходящие древки для наконечников и упражнялись в метании копий. В конце концов, им удалось создать мощное оружие. Семифутовое копье с помощью специального двухфутового древка удавалось метнуть на 150 ярдов. И Трэвис понял, что в ближнем бою это страшное оружие. Неудивительно, что с таким оружием группа охотников решалась нападать на мамонтов и других крупных зверей того периода. В дополнение к копьям они вооружатся ножами, двойниками тех, что во множестве находят на древних стоянках по всей западной части Америки. Трэвис не знал, почему он так уверен, что ему придется действительно играть роль доисторического охотника и пускать в ход эти копья и ножи. И тем не менее, он был уверен в этом. Он узнал от Росса, что остальная часть снаряжения агентов не появится на базе, пока эксперты не проверят ее. На третий день Келгарис и Эш улетели на предельно нагруженном вертолете. Они отсутствовали почти неделю, и когда вернулись, отправили куда-то ленты записи для изучения. Эш в тот вечер присоединился к Трэвису и Россу. Он с усталым, но довольным видом лег у костра.
«Попали в точку?» – спросил Росс.
Шеф кивнул. Под глазами у него темнели пятна, и лицо осунулось.
«Корабль на месте, и мы обнаружили охотников на краю этой территории. Но, думаю, мы сможем действовать по первому плану. Племя небольшое, а других, по-видимому, нет. Наша догадка, что этот район был слабо населен, подтвердилась. Нам совсем не нужно связываться с племенем. Будем просто бродящими охотниками».
«А машина для перехода?» Эш взглянул на часы.
«Харви и Логвуд собирают новую. Я дал им 48 часов. Сегодня вечером доставят дополнительные источники энергии. И тогда пойдут разведчики. Для более тщательной подготовки нет времени. Основная рабочая команда пройдет, когда разведчики дадут добро. Сейчас в штабе анализируют наши фильмы, а остальное оборудование доставят как можно скорее».
Трэвис пошевелился. Кто будет участвовать в первой разведке далекого прошлого? Он хотел спросить, надеясь, что и он окажется в числе первых. Но то, что произошло год назад, что спутало все его планы на будущее, заставило и теперь промолчать. Этот важный вопрос задал Росс.
«А кто пойдет первым, шеф?» «Ты, я, мы уже здесь, на месте. Наш новый друг, если захочет».
«Вы серьезно?» Медленно спросил Трэвис. Эш протянул руку к чашке кофе.
«Фокс, если не собираешься проверять свое вооружение на первом подвернувшемся мамонте, можешь идти, потому что ты местный. Может, приспособишься лучше нас. Подготовка к путешествиям во времени занимает долгие недели. Можешь спросить у Росса, он тебе расскажет, что это такое. Но сейчас у нас этих недель нет. Есть только дни, и с каждым восходом их становится все меньше. Поэтому мы с Россом ставим на тебя. Но запомни, я твой начальник. Все приказы от меня. И главное правило, прежде всего, это работа. Мы будем держаться подальше от туземцев и постараемся ни во что не вмешиваться. Единственная причина нашего выхода – надо убедиться, что нашим техникам никто не помешает работать в корабле. И это может оказаться очень даже нелегкой задачей».
«А почему?» – спросил Росс.
«Потому что этому кораблю не так повезло с благополучной посадкой, как тому, который грабили красные. Согласно фильмам, которые мы сняли, он потерпел настоящее крушение. Может, придется вообще его оставить и переправиться к номеру 2 в нашем списке. Но если мы сделаем хоть одну стоящую находку на борту этого корабля, мы опровергнем все возражения комитета и получим разрешение на дальнейшую работу».
«А может, пригласим с собой кого-нибудь из комитета?» – заметил Росс. Эш улыбнулся.
«Хочешь потерять работу, парень? Дай им осмотреться в местах, где мы уже побывали, и они быстро уберутся».
И вот 3 дня спустя в углу каньона солнце ярко освещало троих работающих. За ними через верхнюю часть бифокальных очков внимательно наблюдал маленький аккуратный человек и время от времени сухим тоном делал критические замечания. Раздевшись, они принялись втирать в кожу крем, который выдал им инструктор. И под действием этого крема их загорелая кожа приобрела жесткость и серо-коричневый оттенок, как у людей, которые в любую погоду почти не знают одежды. Росса и Эша снабдили контактными линзами, и теперь глаза у них были такие же темные, как и у Трэвиса. Коротко подстриженные волосы скрылись под париком. Теперь пряди жестких черных волос падали им на плечи и спускались лошадиным хвостом между лопаток. Потом каждый по очереди ложился на спину, а специалист по косметике, сверяясь со снимками, наносил на грудь, руки, подбородки и щеки сложную татуировку. Трэвис, подвергаясь обработке, рассматривал Эша, уже готовый продукт. Если бы он сам не видел все ступени этого перехода, то ни за что бы не заподозрил в стоящем рядом дикаре доктора Гордона Эша.
«Хорошо, что нам все же разрешили сандалии»,
заметил этот дикарь, застегивая ремни своей грубо обработанной шкуры. Нечто среднее между набедренной повязкой и шотландской юбочкой-килтом. Росс только что всунул ноги в такую же примитивную обувь.
«Надеюсь, они останутся на ногах, если придется бежать, шеф», высказался он с сомнением, разглядывая сандалии.
Наконец они встали в ряд для окончательного осмотра гримером и Келгарисом. Майор принес несколько меховых шкур и бросил их своим переодетым людям.
«Держите, там холодно. Ну да ладно, вертолет ждет».
Трэвис накинул на плечо ремень кожаной сумки и подобрал 3 копья с фолсовскими наконечниками. Все 3 были вооружены одинаково. У всех имелись кожаные мешки-сумки. Вертолет поднялся, полетел в сторону от каньона Хохокам над пустыней и высадил их у тщательно замаскированной установки. Келгарис отдавал Эшу последние указания.
«Пробудете там день, в крайнем случае 2. Сделайте круг примерно в 5 миль, если сможете, конечно. Остальное решайте на месте».
Эш кивнул.
«Сделаем!» – Дадим знак, как только все будет чисто».
Замаскированное сооружение представляло собой груду материалов и какую-то клетку без крыши. Трое агентов набились в нее, клетка закрылась, и их тела охватило сияние. Трэвис почувствовал какое-то напряжение в костях и мышцах. Потом, на мгновение, его охватила паника. Показалось, что его выворачивает наизнанку. Но он удержался на ногах, опираясь на копье. Секунда, две, и вот он снова может дышать. Трэвис встряхнулся, словно вышел из глубокой реки. Окруженные точками татуировки губы Росса изогнулись. Он поднял вверх большой палец руки в шрамах.
«Прибыли!»
Насколько мог судить Трэвис, они по-прежнему корчились в клетке. Но когда Эш открыл дверь, они увидели не горы ящиков, а груды камней. Выйдя на эти камни вслед за товарищами, Апач оказался совсем в другом мире. Исчезла пустыня с ее обожженными солнцем скалами. Впереди до линии невысоких холмов уходила жесткая трава, по колено, даже по пояс высотой. Эта трава обрывалась у озера, которое тянулось на север и скрывалось за горизонтом. Трэвис видел кусты и группы невысоких деревьев. И очень-очень далеко, так что невозможно было определить вид, двигались какие-то темные фигуры пасущихся животных. Светило солнце, но ледяной ветер хлестнул по обнаженному на три четверти телу. Трэвис поспешил натянуть шкуру на плечи и увидел, что товарищи сделали то же самое. Воздух не только холодный, но и влажный. И ветер доносит острые запахи, которые Трэвис не узнает. Этот мир такой же суровый и жестокий, как и его. Правда, совсем по-другому. Эш наклонился и откинул один из камней. Под ним лежал небольшой ящик. Из сумки он достал три маленькие круглые пуговицы и дал по одной своим юным спутникам.
«Вставьте в левое ухо!» – приказал он и сам поступил так же.
Потом нажал кнопку на боку ящика. И сразу послышалось негромкое гудение.
«Это сигнал для возвращения домой. Действует как радар. По нему сможете всегда сюда вернуться».
«А это что?» На севере виднелся столб дыма, разносимого ветром. «Вряд ли это лесной пожар», – решил Трэвис. «Но все равно какой-то большой огонь». Эш небрежно взглянул в ту сторону.
«Вулкан!» – ответил он. «Эта часть земли еще не успокоилась. Пойдем на северо-запад. Обогнем озеро и наткнемся на корабль».
И он зашагал уверенной походкой, которая подсказала Трэвису, что агент не раз уже побывал в роли первобытного охотника. Трава шуршала, оставляя на голых ногах и бедрах капли холодной влаги. Трэвис решил, что незадолго до их появления прошел дождь. По виду собравшихся на востоке туч стало ясно, что вскоре он пойдет снова. По мере того, как они удалялись от холма, у подножия которого осталась машина времени, гудение в ушах становилось слабее. Его тон постепенно менялся, когда Эш с товарищами огибали конец озера. Роскошная трава росла и здесь. Настоящее царство дичи. Но к пасущимся животным они пока не приближались и не могли определить, к какому виду те относятся. Вскоре, примерно в полумиле от изгиба озера, они увидели предмет, который не мог быть естественного происхождения. Глубоко погрузившись в землю, перед ними лежало металлическое полушарие. С одной стороны его виднелись две рваные дыры. Почерневшая земля вокруг поросла молодой травой. Но на Трэвиса больше всего подействовали размеры этого предмета. Он решил, что видна только его верхняя половина, ну если это действительно шар. Но то, что поднималось над землей, достигало по крайней мере высоты шестиэтажного дома. Корабль просто огромен. Он больше похож по размерам на океанский лайнер времени Трэвиса, чем на воздушное судно.
«Да, досталось ему», – заметил Росс. «Крушение при посадке». «Или до посадки».
Эш, опираясь на копье, рассматривал корпус.
«Что?» «Эти отверстия похожи на дыры от снарядов. Пусть решают специалисты. Возможно, это участник космического сражения. Так, однако приближается буря. Я думаю, лучше обогнуть его с запада и найти убежище в холмах. Если первые отчеты верны, мы таких дождей не видали».
Эш двинулся рысью, потом побежал. Он направился в сторону от корабля к холмам. И чтобы добраться туда, им снова пришлось обогнуть конец озера. Они осторожно пробирались по краю болотистой равнины, когда их остановил громкий крик впереди. Трэвис понял, что это предсмертный крик. Но за ним последовал вой, который не мог исходить из глотки человека или животного его времени. Крик прозвучал прямо перед ними. Потом послышалось хрюканье гигантской свиньи, и раздалось оно сзади. «Ложись!» Трэвис мгновенно подчинился приказу Эша, бросившись на грязную землю и отползая влево. Буквально через миг три разведчика оказались уже в густых жестких зарослях. Не обращая никакого внимания на порезы рук и ног, широко раскрытыми глазами они смотрели на открывшуюся перед ними древнюю драму. На земле корчилась в смертных муках груда плоти. Длинная, мохнатая желтая шерсть животного почти вся покрылась кровью. За этим телом прижимался к земле совсем иной зверь. Увидев длинные изогнутые клыки, Трэвис узнал его. Саблезубый тигр. Он оказался немного короче льва времен Трэвиса, но мощные лапы и челюсти представляют угрозу, перед которой отступит и большой зверь. Но теперь перед тигром стоял просто гигант. Противник, чей детеныш был убит, на 18 футов возвышался над землей. Опираясь на мощные задние лапы и толстый хвост, он поднял перед собой передние лапы, каждая из которых заканчивалась единственным гигантским когтем. Узкая голова дергалась и поворачивалась. Верхнюю часть тела покрывала густая каштановая грива. Резкий звериный запах долетел до зарослей, и гигантский ленивец двинулся вперед, а саблезубый тигр зашипел, как огромная кошка.